В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Карпеев. Алексей, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну вот в предыдущих программах, которые я сегодня записывала, мне легко было сказать, что я немножко недочна, что не у меня гость, а я в гостях. Но с Алексеем Карпеевым еще трижды все сложнее. Во-первых, он сам руководитель всего вот этого, и я у него полноценнейший гость. Меня кормили сегодня целый день, меня встречали. Мы общались, а сегодня чудесный день. Буквально, Алексей, в двух словах я скажу только, что я сегодня не в студии записываю, я в Ульяновской области. А остальное в двух словах, что это за область, что за поселок, что это за место и для кого оно?
Да, ну очень интересное место. Вообще это база, христианская база, называется «Радуга». Название этой базы, оно было уже еще до нас, это название было у этого места. Потому что строил ее еще в советские годы цементный завод, который в Ульяновской области находится. Эта база раньше, значит, здесь были детские лагеря пионерские. Несколько лет она поработала, я точно даже не знаю сколько. Потом около 10 лет она стояла в таком полузаброшенном состоянии.
Как обычно, вот в те
времена.
Да,
это с 90-х лет. Да, да. Вот в 90-е годы где-то 10 лет примерно пустовала. Она передавалась от одних людей к другим. И каждый, в свою очередь, что-то оттуда вывозил, уносил.
Ага, не превзносил.
Да, да. Но в итоге все пришло в запустение. И я даже, наверное, ну почти уверен, могу так сказать, не на 100%, на 95%, что если бы церковь в 2002 году не выкупила эту базу, и Господь таким образом не усмотрел вот, судьбу этого места, да, то здесь бы не осталось, как говорится, камня на камне. Потому что в те годы, вот в Терингульский район, все фермы, все какие-то, значит, здания, все, что было, оно все было продано и, значит, разобрано по кирпичикам, вывезено в другие города, в другие районы, не осталось ничего. И вот можно видеть такие пустыри, хотя в какое-то время назад там были большие строения, здания. В основном это, да, какие-то такие вот назначения, может, большие магазины.
Скажи, как что-то. Вы разделили вот эти вот все вещи, которые вы приобрели, что-то для людей, которые зависимы для реабилитантов, и куда-то въезжают дети летом отдыхать?
Ну, значит, с самого начала вопрос стоял как, когда детские лагеря раньше проходили на Волге, вот, и это были туристические лагеря. Они и сейчас, большинство смен, молодежь так и проводит выездные, туристические, передвижные лагеря, но все равно вставал вопрос, чтобы была своя территория, потому что дети, которые поменьше, для них нужно какое-то стационарное условие, чтобы были. Плюс, кроме этого, стоял вопрос у церкви, чтобы было свое здание для центра реабилитации, потому что уже тогда приходили люди, которые хотели проходить. Ну, тогда такое слово-то даже, оно реабилитация, ну, как-то, ну, и до сих пор оно не очень.
Ну, пусть это реабилитация личности.
Которые искали, да, искали выход люди, искали помощь, хоть куда, хоть каким словом назови, лишь бы где-то быть, вот уйти от тех обстоятельств, от тех условий, в которых люди находятся. Вот, и тогда уже сразу, значит, было принято решение, что одно из зданий, вот этой базы, оно будет под центр духовной помощи.
Вот, на этом мы остановимся, чтобы не потерять именно твою судьбу, твою программу, твое свидетельство. Просто вы таким образом решили, сколько человек одновременно может проходить реабилитацию? Mm-hmm. Примерно.
Ну, в среднем, вот у нас, значит, есть мужской центр и женский центр. Вот. В мужском центре до 15 человек вот, мы можем принимать. И в женском все всегда зависит от количества наставников, служителей в центре. Вот. При желании, если будет наставников и будет слаженный коллектив, и вместе все это будет происходить, то можно и больше людей принимать. Но, как правило, за эти годы, вот 13 лет сегодня центру, да, и где-то всегда 10 до 15 человек у нас было в центре. Больше уже как-то вот сложно было. Во-первых, и помещение, во-вторых, и уже сама атмосфера, как-то видим, что уже начинается не в ту сторону.
Да, то есть должно быть такое количество людей, чтобы была возможность их опекать, была возможность уделить внимание. Хорошо. Таким образом, мы сегодня находимся в этом реабилитационном центре, у которого день рождения. Сегодня 13 лет центру. А Алексея Карпеева я едва дождалась сегодня. Проповеди, организационные вопросы. Несколько человек сегодня удалось мне записать, людей, которые в прошлом были зависимые, люди, которые сегодня состоявшиеся, у которых есть жены, у которых есть дети. И вот сегодня напоследок, Алексей Карпеев, ты расскажешь нам о себе, программа «Выбор». Просто коротко, не длинно, но все равно жизнь до Христа и после.
Да, конечно, об этом говорить всегда вот хочется, и всегда есть возможность, когда кому-то, людям незнакомым, свидетельствовать о том, что Бог делает в моей жизни, как вот изменил мою жизнь. Да и сам постоянно стараюсь напоминать себе, как вот учит Библия, Слово Божие, помни весь путь, которым вел тебя Господь. Потому что времена меняются, годы проходят, и уже кажется, то, что было тогда, оно уже где-то там далеко. Но для себя я вот твердо знаю, что я не хочу забыть тот путь, которым меня вел Господь, ту яму, из которой меня достал, и вот как все было тогда. И вот когда я напоминаю себе об этом, сам себе вот напоминаешь, то тут же вот и в сердце, и внутри появляется вот это желание вот благодарить Бога, то есть радоваться в Нем. Тогда уже даже какие-то вот нужды или какие-то сегодняшние переживания уходят на второй план.
А я добавлю, что наверняка и те люди, которые приходят, и которые бывают такой занозой в каком-то месте, которые тебе просто, ну просто кровь тебе они хотят свернуть, и ты тогда можешь быть терпимее, потому что их часто надо бывает пережить, и потом они засветятся вот как камень ограненный, да? А вначале попробуй-ка это. И, конечно, если помнить свой путь, то ты понимаешь, что, может быть, это тот, на кого Бог палец положил. Просто надо ждать.
Да. И если начать с детства, то я вырос тоже в семье, в которой родители были порядочными людьми, которые вели хороший образ жизни вот, в обществе. Вот. Они работали, у меня и папа, и мама, на автозаводе в Ульяновске. Вот. Отец был мастером там вот в одном из цехов, мама контролер. Вот они всю жизнь практически проработали на одном месте. Вот. И люди, которых другие отзывались хорошо, это хорошая, порядочная семья. Вот, я рос, у меня старший брат, который на 4 года меня старше. Но, конечно же, в семье, вот как вот и у большинства из нас в те годы, мы, церковь для нас это что-то было такое далекое. Люди, которые нам о Боге практически мы никогда не слышали. Вот, хотя были такие моменты, когда бабушка, вот я помню, приезжала к нам там из деревни вот, в город, и она брала меня с собой в церковь православную. Таких несколько случаев запомнилось в жизни. Я приходил, стоял, помню, маленький, смотрел на все. Конечно, какое-то внутри меня вот такое было, ну, благоговение какое-то, вот, что что-то здесь вот должно быть. Но дальше этого не шло, и рос, продолжал как-то вот во всем. То, что мне вот с детства, что мне запомнилось, вот, чтобы меня характеризовало правильно, это то, что я дома был один, в школе, когда я учился, другой, на улице с теми друзьями, с кем рос, третий, и вот такая вот, вроде бы один человек, но уже с детства учился какому-то такому двойному, тройному образу жизни. Я даже не знаю, как это вот сказать более точно, да. Но вот это все сопровождало вот в жизни. И даже уже потом, уже понимаешь, даже сам запутываешься, ты не знаешь, кто ты сам-то есть на самом деле. Потому что человек закрытый, человек, который закомплексованный, живет своим каким-то внутренним миром, никому непонятным, даже самому себе. Вот
ну, умный манипулятор. Очень опасно.
Да, да. То есть, как какая-то смесь такая вот всего. Вот я школу закончил без троек, то есть, я учился, старался. Но сказать, что я учился, я тоже не скажу. Просто я переживал о том, чтобы у меня были хорошие оценки, и не более того. Вот, чтобы знания там заучивать, как-то все не так все было. Вот этот второй образ жизни, да, у нас в городе, вот в Ульяновске, где я рос, получается, с детства была такая волна, вот, и она и по сей день, я знаю, в Ульяновске это все продолжает происходить, волна такая вот, группировки, это такой подростковый период, и когда ты вот во все это дело вовлечен, то ты становишься тоже совершенно другим. Ты на улице должен быть такой какой-то наглый, напыщенный, гордый, злой, там, и все, все такие качества, как бы вот. Хотя себе внутри ты не хочешь быть таким, тебе хочется спокойствия, мира. Вот,
ну и соответствовать тоже хочется.
Соответствовать нужно, потому что так нужно поступать. Если ты так не будешь поступать, то с тобой будет по-другому разговаривать, и другие, ну, все по-другому будет. И вот в этом во всем тоже еще укореняешься, вот это вот лицемерие, вот эта двойная жизнь, она еще больше и больше как-то вот все это прогрессирует. Ну и, конечно же, вот во всем этом рано начал курить, рано попробовал алкоголь в жизни, вот. И таким девизом жил, что нужно пробовать все. То есть хотя бы раз, но нужно попробовать. Вот. И таким образом в жизни начали приходить вначале легкие наркотики, которые мы пробовали там употреблять с друзьями. Тоже какое-то было вот такое беззаботность, какая-то легкость такая вот в жизни, никаких каких-то вот переживаний, вроде бы все идет как идет, так должно все быть. Потом уже поступив в институт, еще даже до этого, наверное, мы уже стали пробовать уже более серьезные наркотики. И когда уже попробовали употреблять героин, то буквально сразу стало понятно мне, что это лучше всего того, что было у меня до этого. И я буду это делать, мне это понравилось, я буду употреблять, но я буду это все контролировать. Я буду все это дело следить, и у меня все в жизни будет очень все под контролем.
Но ты же был не первый. У тебя те, кто перед тобой прошли, либо уже умерли, либо валялись. Ты их видел грязными, ты их видел на обочине. Да. Почему ты думал, что ты будешь контролировать?
Я был уверен, что я не такой, как они. У меня все будет по-другому. Это они такие, это они спились, там, это они там скололись, это они. А я буду по-другому.
То есть ты с самой силой такая наркотика не предусмотрел?
Нет, конечно, да. Тогда я не понимал, что это такое было.
То есть я сейчас даже не о духовных вещах, не о дьяволе, не о Боге, а я именно говорю о препарате сейчас. Ты не предусмотрел?
Да, да. Тогда даже я и не думал о том, что вместе с этим может еще вот это прийти в жизнь, обратная сторона вот этой всего, да, то есть я думал только о хорошем, что мне будет хорошо и мне нормально, я буду в нужное время обращаться к этому и все на этом. Но получилось все наоборот, и очень быстро, буквально за какой-то период, может быть за год, вот, я уже понял, что я уже не могу контролировать. И то, о чем я думал с самого начала, оно уже так не происходит. Потому что все больше и больше сферы моей жизни стали занимать наркотики. Я оставил учебу. Я вначале взял академический отпуск, потом уже с него и не вышел в дальнейшем из института. Так же происходило у меня и со всем остальным. Я начал воровать из дома. Конечно, своего ничего не было, потому что все, что у меня было в этом подростковом возрасте, это все родительское. Вначале же какие-то ценности из дома начал тащить, потом все дальше, дальше, дальше. Дошел уже до того, что просто уже человек, у которого нету никаких ценностей, никаких каких-то вот там, чтобы чего-то вот боялся.
И
там
вот на гребне этого несколько слов о родителях. Вот я просто понимаю всей поверхностью кожи, что должна была чувствовать. Хорошо, если родители сами сбиты с пути, и для них это не очень страшно. А вот для благополучной семьи?
Да.
Как они это переживали?
У меня отца на тот момент не было, он умер
так
в 95-м году.
Еще тяжелее маме было?
Да.
Она
маме
одна?
Это было, да, маме это было очень сложно. И вот сегодня, допустим, даже когда мы вспоминаем вот о тех временах, которые были, да?
Мама жива.
Мама жива, да. И она без слез просто вспомнить не может даже то время, которое было. Это как страшный сон.
Это я... всегда будут слезы.
Да, это всегда. Потому что я вот и сам понимаю, что как вот сколько всего было от меня вот горе причинено, потому что даже вот некоторые такие моменты, когда просто переступаешь все. И ради вот того, чтобы просто только пойти найти наркотики.
А слушай, ну вот даже для меня лично такой вопрос. Это бесполезно говорить, ах, какой ты аморальный, ах, как ты мог так с мамой поступить? То есть об этом вопрос уже не стоит у наркомана, как там он с кем поступил?
У меня он не стоял.
Какая-то сила уже его увела дальше, и его мораль практически уже не видна.
Иногда какие-то происходят проблески такие в сознании. Что ты делаешь? Как ты вообще поступаешь? Но ты это все глушишь, переступаешь, оправдываешь тем, что мне это надо. Мне это надо. То есть я по-другому не смогу. Я был уверен, что мне вот только вот это поможет и все. И вот только когда я что-то употреблю, то тогда мне станет легче, и тогда поговорим. А без этого даже никакой разговор не может быть. Ну и, конечно, был потом период, когда тоже вот и мама, и родственники, которых она тоже подключала, все меня пытались как-то из этого увести всяческими путями. Допустим, меня отвозили в деревню, и думая, что вот там в деревне точно никогда ничего я не смогу найти.
Но это любовь.
Я сам был.
Это любовь. Положить в больницу, я это знаю.
Да.
Отвезти в деревню, закрыть дома и давать только еду. Что угодно придумать.
Что угодно,
и главное, что верить, что
да,
может этот раз получится.
Но все эти попытки были пройдены, все вот эти все вот разные-разные способы пройдены, все возвращалось на свои места, и больница, куда меня ложили, там максимум 2 недели пока там, и то даже знаю точно, что и там, и то находили мы возможность употреблять, потому что это все было настолько вот, ну это я уже потом стал понимать, когда я уже вот обратился к Богу, когда уже начал понимать духовное значение вот этого всего. А на тот момент, не понимая, просто я думал, что это... Я даже не мог никак себе это объяснить, вот это состояние, вот это сильное желание греха, которое ты просто не можешь даже и не хочешь с ним бороться и справляться. Потому что ты
руководишь. Скажи, давай уточним, желание греха или ты просто очень это любил? Ведь очень часто мы сейчас с позиции верующего человека готовы поставить клеймо «грех». А на самом деле ты был во плоти, вот в такой толстой плоти, и просто ты очень сильно это любил. И просто это очень сильно тебя делало человеком в твоих глазах. Ты мог разговаривать, как ты говоришь, ты мог быть умным.
Да, да. Конечно, желание, оно вот такое сильное, оно, которое завладело вот жизнью, оно тоже не сразу, как вот однажды пришло в жизнь, да? То есть это тоже...
Период.
Период, да. Оно тоже формировалось, и оно тоже все больше и больше занимало место в моей жизни. И если раньше где-то приходилось бороться где-то вот, то уже пришел такой момент, когда ты уже просто с этим свыкся, и это выдаешь за должное, что это моя нужда, как во всем остальном. Без этого я просто жить не могу.
Алексей, а когда ты один на один с собой остаешься, я понимаю, что это прекрасно можно другим объяснить. Вечерок, ты ложишься, ты не спится тебе, ты трезв. Ты можешь себя обмануть тоже? Я
это...
просто сейчас не о тебе говорю, а вообще я вопрос общий задаю. Может ли он, этот человек, себя обмануть?
Ну, как Библия говорит, сердце человека лукаво и крайне испорчено. И основываясь на своих желаниях или на своих каких-то чувствах, можно далеко зайти и заблудиться
и даже
в собственном самом сердце, в собственных своих каких-то убеждениях. У нас есть другой ориентир и Писание, которое можно, изучая, сравнивая, смотреть свои желания и Божьи желания.
То есть ты сейчас говоришь противоположность. Если нету этой абсолютной мерки, то ты идешь по таким понятиям, и ты можешь так далеко
всё,
зайти, что не вернуться.
Можно, да, все, что угодно можно оправдать, даже свои какие-то вот какие-то поступки, которые, может, они еще не греховные, но они граничат уже с определенными какими-то беззакониями, да, человек может оправдывать, прикрываясь даже вот, что это мне там нужно для того, чтобы мне успокоиться, еще что-то. То есть это уже вот этот сложный механизм того, как мы устроены. Потому что чем больше я вот учусь с Господом вот понимать, вникать в себя, как советует апостол Павел, да, вникай в себя учение, тем больше вот понимаешь, насколько сердце греховное крайне, действительно так, насколько Божья милость хранит человека. И как кто-то вот из авторов сказал, что если бы вот это все зло, да, вот, которое хранится в сердце, если бы Бог свою благодать убрал и все бы это выплеснулось однажды, то страшно представить, что бы было. Страшно представить себе, чтобы вот все, что, о чем человек думает порой в мыслях, как он себе там рисует картины всякие, представить только себе. Человек верующий, у которого, может быть, даже внешне все хорошо. Если бы все то, что было, и оно бы воплотилось, все мысли и желания, если бы Бог милостью своей не сдерживал нас, то страшная картина получилась бы. И поэтому вот каждый раз и сегодня вот так у нас на такой на нашей мини-конференции, да, вот центра братья напоминают о том, что не в нас что-то доброе, но во Христе.
Большое спасибо, Алексей. Буквально одна песня для всех нас прозвучит, и мы продолжим нашу беседу.
Я прихожу к тебе с нуждою, услышь меня, мой Бог, молю. Не с той нуждой, что все к земному, а что к небесному молю. Исцели мое сердце, Христос, я изранен житейской борьбой. Дай мне чувствовать близость с тобой. Горькою слезою, с разбитым сердцем и судьбой, возьми меня своей рукою, дай в сердце мир любви святой, исцели мое сердце, Христос, я изранен житейской болью. Потерял, но я молю тебя с нуждою, держи меня, не отпускай, исцели мое сердце, Христос, я изранен житейской борьбой, дай мне чувствовать близость с тобой. Тогда прошу без разрешения, держи меня своей рукой, исцели мое сердце, Христос, я изранен житейской борьбой, дай мне чувствовать близость с тобой. твое лекарство принимать. Ты добрый врач, ты лучше знаешь, как со мною поступать. Исцели мое сердце, Христос, я изранен жительской борьбой. Дай мне чувствовать близость с тобой, не оставь меня, Боже благой. Исцели мое сердце, Христос, я изранен жительской борьбой. Дай мне чувствовать близость с тобой.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова, и наш гость – руководитель реабилитационного центра в Ульяновской области Карпеев Алексей. Алексей, мы с тобой на самом деле немножко нетрадиционно, восхитительно нетрадиционно ведем программу. Мне очень нравится. Часто бывает, когда молодой реабилитант придет, он так, знаешь, дотошно расскажет, что было сначала, что было потом. И для многих, особенно кто в тюрьмах, это тоже бывает очень полезным. Мы с тобой вообще задом наперед начали. Ты рассказал вообще сначала о служении, ты сначала рассказал вообще о ручейке. Вот, потом ты рассказал, откуда ты сам вышел. И сейчас я просто готова что-то от тебя услышать о твоем служении, о том, как приходят люди, о том, где твое терпение, где терпение твоей худенькой жены, которая, наверное, больше 40 килограммов не весит. У вас маленькие дети. Вот как это вот все в контексте вот этого реп-центра? Буквально недолго.
Ну, когда-то давно еще... Только пройдя реабилитацию, вот меня одна вещь очень сильно вот как-то вдохновила вообще вот в христианстве. Всегда раньше вот мой поиск выхода из своих проблем, он всегда был ограничен каким-то временем. Мне говорили, вот ты, допустим, на 2 недели вот сюда вот поеди, там месяц ты сюда пойди, там полгода ты будешь на реабилитации, еще что-то. То есть, ну я понял, что это время, оно рано или поздно закончится. Пройдет месяц, все, конец. Но когда, узнав о Боге, вот, и узнав вот на самом деле путь, истину и жизнь, приняв, да, Господа в свое сердце, в свою жизнь, уверовав, обратившись к Нему, призвав Его в свое сердце, вот это понимание того, что с Богом реабилитация не заканчивается. Вот это меня очень сильно тоже как-то вот вдохновило, смотивировало. Я могу быть жизнью, жить жизнью христианской не только в центре, не только когда у меня месяц пройдет реабилитация и там дальше. Это навсегда. Это моя земная жизнь и вечность. Все, все, что мне нужно, все есть. И я понимаю, что я вот живу, и центр... Конечно, да, это служение, это труд, это то, куда я вот приезжаю, но я понимаю, что даже большую работу в центре несу не я, несут те братья, которые тут постоянно находятся ежедневно, вот.
Но Алексей, ваш начал... хозяйственник, как фамилия, напомни
Ураков.
Мне. Ураков, я его записывала в волочке, который просто шуршала такая, вот как крысы есть, такие шуршалы. Вот он там, а теперь он там, а теперь он там. Правда?
Да, интересно. За эти годы вообще Господь дает много вот помощников, людей, которые просто вот восхищаешься их ним.
Да,
вот
да.
Делом.
Вот даже сегодняшний день.
Да, то есть многие, каждый занят своей ответственностью.
Кто-то плов сейчас готовит на ужин.
Кто-то на кухне, кто-то расселяет, кто-то другими занят делами. Ну и вот хотел мысль-то завершить какую, что вот изменения мои, вот меня лично, да, они, начало их началось в центре, на реабилитации.
Ну, как
они
обычно,
продолжаются,
встреча с Богом.
Да, они продолжаются вот постоянно, когда я нахожусь вот в центре. И очень сильные изменения, да, или очень хорошее влияние на меня оказывает моя семья. Я могу быть, признаюсь честно, здесь уважаемым, хорошим человеком в центре, но дома меня знают, какой есть настоящего, со всеми, значит, вот этими.
И любят.
И мне любят, и меня помогают. И я благодарю Бога, что вот в семье тоже происходят очень такие сильные моменты, когда вот Господь меня где-то смиряет, где-то учит меня и терпению, принятию, настоящей любви, которая может быть не просто на словах.
Ты любишь свою семью, это оплот?
Люблю свою семью, благодарю Бога за жену и за детей. И вот действительно понимаю, что вот это продолжение моей реабилитации, которая длится и длится. То есть и благодарю Бога, что вот эти все моменты, они не просто вот случайные какие-то, а это все вот эти этапы в жизни, они очень важны. И тем дальше я понимаю, что Господь еще приготовил, как написано в Слове Божьем, будущее, которое даже не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человек. И хочется сказать то, что когда человек приходит к Богу, он становится счастливым. Вот за вот все эти годы вот служения я не встречал ни одного человека, который бы сказал: я вот уверовал в Бога, и я пожалел об этом. Или, допустим, я живу вот христианской жизнью, допустим, 5 лет, и этих 5 лет я потерял зря. Такого никогда
счастливым
не было.
А можно я добавлю? А человек, да, который уже прошел годы, он становится терпеливым.
Да, потому что Господь учит, ведет свой народ, Он формирует.
Так вот, с Богом тяжело все-таки или легко?
С Богом, конечно же,
ответственно.
Я скажу, легко. Ответственно. Потому что те задачи, которые задает жизнь, они сложные, как поется в одном,
да,
гимне христианском. Жизнь задает задачи сложные.
Да.
Господь помогает их проходить. Страшно себе представить, что бы было, если бы все это я бы проходил бы сам,
свалилось на твои
не
плечи,
зная,
да,
ничего. Да. Угу. И я понимаю, вот многие люди просто становятся вот на этот путь алкоголя, на путь вот.
Да, и давай возьмем приличного человека, который просто считает, что он все правильно делает. И он взвалил на себя, и день ото дня ошибается, а потом день ото дня расхлебывает.
Да,
как не в судах, так в ЖКХ, так с соседями.
Да, да, да,
и
да,
вот таким образом он замешивает ком, как зимой, но он грязный, этот ком уже.
Да, да.
Он все больше и больше.
И самое главное, что даже вот понимание того, что жизнь моя на земле, она все равно однажды закончится. И все, что я сделал, оно все нужно будет однажды оставить. И Господь, который дает спасение, Он со мной будет не только здесь, Он и в вечности, с кем я буду, в это верю, и в этом моя надежда, мое упование.
Алексей, огромное спасибо тебе. У тебя действительно пасторское свидетельство, у тебя и сердце пасторское. Понятно, что все еще впереди, что ты не знаешь, что еще будет впереди. И я думаю, что ты орудие в руках Господа. Знаешь, почему я думаю? Не то, что самый умный, не то, что самый талантливый. Похоже, что ты вот это еврейское слово «хинени», «вот я», «возьми меня». Помнишь эти слова из Ветхого? «Вот я». Похоже, что сердце у тебя так настроено. «Вот я». Когда человек так говорит, вот я, Бог может использовать. Огромное спасибо, и время нашей программы подошло к концу, и я думаю, что мы не последний раз увидели.
Да,
увидимся еще. Спасибо и до свидания.
Да, до свидания. Всего доброго. Пусть Господь благословит вашу передачу, и через все эти свидетельства еще люди утвердятся в вере, встанут на этот путь. Чего я всем желаю.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова. И наш гость сегодня – Карпеев Алексей, руководитель реп-центра в Ульяновской области. Сейчас, пожалуйста, запишите наш адрес. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто готов, хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Когда со мной что-то случится, и ум остается, оставлю здравый свой, тогда прошу без разрешения, держи меня своей рукой, исцели мое сердце, Христос. Я изранен житейской борьбой, дай мне чувствовать близость с тобой, не оставь меня, Боже благой, хотя и будет очень больно, твое лекарство принимать. Ты добрый врач, ты лучше знаешь, как со мной.